Мы закончили примерная жизнь. То есть у нас сейчас подраздел «Необходимое качество проповедника». Мы закончили примерная жизнь. Следующее к качествам проповедника относится это чувство ответственности. Чувство ответственности. Иезекииль 3:17, 33:6. Иезекииль 3:17 и 33:6. Иезекииль 3:17 и 33:6. Братья, вот риторика – это правило изложения речи. Послушайте, один урок из риторики маленький. Есть такое слово в русском языке – интонация. С помощью интонации можно ярко отметить знаки препинания. Посмотрите. Иезекииль 3:17 и 33:6. Понятно, где глава, где стих? Я мог бы сказать Иезекииль 3:17, 33:6. Это можно понять. 3 глава, 17-й. 33-й. Ну, хотя 33:6, 6 стих в конце не мог. То есть, но интонации мы выделяем. Так и в проповеди, братья. Не всегда надо говорить, глава такая-то, стих такой-то. Иезекииль 3:17 и 33:6. И все понятно о чем. Объясню, братья. В книге пророка Иезекииля написано, что проповедник – это сторож. И Иеремию, и Иезекиилю было сказано, что «я поставил тебя сторожем». И ты должен, видя опасность, предупреждать. Если сторож видел опасность и не предупреждал, значит, кровь будет на голове. Если сторож видел опасность, предупреждал, но его не послушали, значит, кровь на голове тех, кто не послушал. Значит, братья, чувство ответственности здесь применимо вот как. Проповедник должен иметь чувство ответственности за церковь. И что в церкви происходит? Вы понимаете, да? Ну, например, кого-то отлучили. Есть ли в этом моя вина? Нет моей вины здесь. Я при чем я здесь, что он с девушкой задружил? Я здесь ни при чем. Он сам виноват. И поэтому, когда отлучают, многие говорят, он такой давно уже был. Мы знали, что у него наклонность. Вот к такому, вот, ну, слабости эти есть. Братья, но... Вообще-то мы, проповедники, должны где-то предвидеть какие-то опасности. Ну, например, девушка-христианка устроилась на работу, мужской коллектив. Да, пресвитер не досмотрел, он человек занят, у него 300 членов. Да, он не досмотрел. Ну, мы скажем, да, она сама виновата и пресвитер. Она и пресвитер, все. Но ты же знал, куда она устроилась на работу. Да, ты знал, потому что ты близок к их семье. А ты почему не подумал, что в мужском коллективе с ней беда может случиться? Что ты предпринял, чтобы ее оттуда извлечь? Побеседовал ли ты с ней или еще что-нибудь такое? Поэтому, братья, чувство ответственности за происходящее в церкви. Регистрация. Вдруг церковь зарегистрировалась. Мне, например, буквально сегодня утром один звонок, вот с одной местности, что наш пресвитер решил зарегистрироваться. Ну, из-за границы звонок. Уже составил устав, уже говорит, что надо регистрироваться. А звонит простой проповедник, даже, по-моему, он и не проповедник. Он кипятится, он ищет пути, звонит. Вот и так что-то надо предпринимать. Вечеря скоро участвовать или не участвовать и так дальше. Вы понимаете, да? То есть человек переживает. А если ты проповедник, то тем более ты ответственен. Кого-то на замечание, кого-то что-то вдруг зарегистрировались. Или вдруг там какая-то болячка проникает в церковь, кто-то там поехал в Приволжье или в Москву и начинает что-то там выкапывать. Да, конечно, мы должны что-то видеть и остановить, и с кем-то побеседовать, чтобы не пропустить вот в церковь какую-нибудь проказу. Вот. Поэтому... Проповедник наделен и ответственностью за жизнь в церкви. Вот таким порядком. Следующее. это уже не подраздел об ответственности, это уже следующее к качествам проповедника. Сознание положения слуги. Сознание положения слуги. Вы, братья, старайтесь все. Были на... Я раньше это не говорил, поэтому вы это зафиксируете. Сознание положения слуги. Братья, известно, что слуга – это не начальник. Слуга – это значит служит. И обычно мы понимали, слуги – это люди, ну, третьего сорта или пятого. Вот. Иисус Христос о себе сказал так, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Иисус Христос личным примером показал, как надо служить ближним. Посмотрите, Он сказал, когда вы были со мной и имели вы в чем-нибудь нужду? А ну скажи, как они ответили? Тебя как зовут? Да, Саша. Саша, скажи, как ученики ответили? Он говорит, имели вы в чем-нибудь нужду? Они говорят, ни в чем. 3 года прошло, они говорят, ни в чем. А кто их кормил? А спать уложить? А одеваться? Друзья, Христос все взял на себя. Он заботился об учениках, обо всем. Обо всем заботился. И в конце он даже дал пример служения, когда умывал ученикам ноги. Братья, если мы, думая, что я теперь проповедник, вы же смотрите, вы теперь меня по имени, отчеству, да? Нет, нет. Братья, мы должны уметь, чтобы служить ближним. И я вам совет даже, братья, когда какая-нибудь работа, и есть место более привилегированное, а есть место более тяжелое, где черная работа. Значит, старайтесь не выбирать себе привилегированные места, ну, более удобные места. Старайтесь не выбирать. Ну, например, или в кабине сидеть рычагами, или стропить плиты там разные, бетонные. Значит, выбирай там, где стропить. Или, скажем, где ну, с мазутой иметь дело, или, скажем, в белых рукавицах. Выбирай там, где с мазутой. Вот. Да, если переставят другие, пускай переставят. Но не ищи себе работу легкую или чистую. Это, я скажу, для проповедника это будет честь, если люди будут знать, что этот человек себе привилегии не выбирает. Я, братья, скажу, в любой церкви есть люди, которых можно попросить делать грязную работу, и есть люди, которых грязную работу делать не попросишь. Не попросишь. Ну, например, я, ну, может, 1-2 примера приведу. Вот, например, идет дождь. С утра идет дождь. Дождь шел всю ночь. Грязь, кажется, земля промокла на 0,5 метра, а может больше. Умер дедушка. Сегодня надо хоронить. А чтобы хоронить, надо копать могилу. А дождь продолжает идти. Он шел всю ночь и продолжает сегодня идти. И вот у меня телефон. Кому буду звонить? То есть, братья, есть люди, которому позвони и сказать, надо копать могилу. И он не скажет, а почему я? Он возьмет лопату и пойдет копать могилу. Есть люди, которым про могилу не говори, даже когда сухо. Ну, я образно говорю, при чем тут могила? Я образно говорю. Вот. Я все-таки одного интеллигентного брата заставил. Шел дождь всю ночь и утро. Вот раз, я одному брату такому, вот, про которого здесь написано, смиренного, а другому говорю, слушай, надо могилу копать, больше некому. Давай, бери лопату, езжай копать могилу. И вы знаете, к его чести. Возможно, он был ошарашен, никогда не просили. Но к его чести он взял лопату и поехал копать. Но зато все были ошарашены, что этот человек копал могилу под дождем. Вот, все были ошарашены. Братья, вот чтобы мы были люди, когда нужен работник, чтобы пресвитер, когда перебирает в мыслях или диакон, кому поручить, чтобы он про нас вспоминал чаще. И не потому, что лодыря надо заставить, а потому, что этот человек не откажет. Этот человек не откажет. Вот чтобы мы такими были. То есть служить, служить. И когда мы подрастем, ну, я имею в виду физически даже, в смысле, семьи у нас будут, Я скажу, что научившись служить сегодня, вам не трудно будет служить, когда у вас семья будет. Я вам пример один приведу и следующее. То есть у меня, братья, время, да, я складываю хорошо, поэтому пример. Я примеры не привожу, когда мало времени. Значит, пришел ко мне в гости один брат с женой. Она в положении. И пообщались, так хорошо время прошло. Вот поужинали, побеседовали, помолились, и они уходят. И вот они у меня на веранде, и она зашнуровывает себе ботинок. А в положении трудно же, да? Она зашнуровывает ботинок, а он стоит. Я ему говорю: слушай, давай быстрее шнуруй ботинки жене. Он в жизни никогда такое. Давай шнуруй, а то я сейчас буду шнуровать. Вот. И он так кряхтит, кряхтит, наинается, как будто столетний дед. И вот это он шнурует, не умеет эту процедуру выполнять, и все. Братья, жене ботинки завязать вам придется. И чтобы не было это неудобно, вы учитесь это делать сейчас. Ну, не обязательно ботинки, а какую-нибудь работу, ближним служить. Ближним служить, ну, пальто подержать маме или, скажем, там, сестре, чтобы она так руки легко туда вставила. Вот таким образом. Поднимите руку, кто брюки себе гладит? Ну, неплохо, в общем-то, неплохо. Кстати, я скажу, по моим наблюдениям... Кстати, братья, по моим наблюдениям, вот, ну, это не только мои, вообще... В плане щепетильности, как погладить брюки, у мужчины выше, чем у женщины. Выражена эта щепетильность. Я вам советую, братья, да, жены, конечно, будут большинство из вас гладить брюки, но я думаю, что, в общем-то, вы иногда освобождаете ее от этого, потому что погладить наволочку или погладить брюки, разница большая. Хорошо погладить брюки, на это уйдет минимум 15 минут. Поэтому освобождайте от этого иногда, так вот, взяв тяжесть забот на свои плечи. Ну, кто не женатый, пока это на всякий случай запомните, а потом вам это пригодится. Так, смирение. Да, это все здесь же, качество проповедника. Смирение. Один человек, ну я имя не буду говорить, сказал так, что на пути смирения не бывает столкновений. На пути смирения не бывает столкновений. Это действительно так, братья. Столкновения бывают там, где смирения нету. Там бывают разные точки зрения, там бьются, там один доказывает, что он больше. В послании к римлянам написано: не думайте о себе больше, нежели должен думать, а думайте скромно. А думайте скромно. Вы знаете, братья, что бывает, когда человек о себе скромно говорит, умеет говорить о себе скромно, но очень важно, чтобы думать о себе скромно. Думать скромно. Написано, что почитайте один другого выше себя. То есть другого почитай выше, чем себя. Значит, братья, я здесь, вот то, что проповедника касается. Возможно, вы уже проповедник зрелый. А на курсах поучиться решили, ну, для большей квалификации. Братья, вот предлагают проповедь первым и последним. И в середине. Есть люди, которым первым лучше не предлагай, потому что он всегда будет отказываться. Он скажет: ты знаешь, у меня тема, она на первого не подходит. Почему-то первым считается, квалификация ниже нужна, чем последним. Чем последним. Братья, мой вам совет. Когда вам предлагают сказать первым, не отказывайтесь. Даже если у вас тема шире, чем для первого, не отказывайтесь. Потому что, ну, когда вы отказываетесь проповедовать первым, это штрих говорит о том, что вы себя считаете выше, чем кто-то другой. Первым пускай тот скажет. Вот. А я лучше вторым. А еще лучше третьим. В смысле, в заключение. Еще лучше в заключение. Братья, бывает ситуация такая. Вы втроем приехали в какую-нибудь церковь. И пресвитеру легче, чтобы не сортировать вас. Он сказал: братья, распределите между собой. Первым, вторым и третьим. Как себя повести лучше? Павел Костюченко, как себя лучше повести? Вот вы втроем приехали в церковь. Пресвитер говорит: братья, распределитесь. Ну да. Значит, как? Ну да, хорошо, садись. Значит, знаете как, братья?
Могу сказать или скажу?
Братья, я несколько советов, может, один-два совета дам. Можно, сделав короткую паузу, почувствовать настроение других. Если получилась заминка, значит, предложите себя. Я вам скажу почему. Потому что у кого есть на первого, и кто хочет первым, он тут же скажет: я первым. Потому что на второй он просто не тянет. У него нету широкой, ну, информации большой, большей. Он: я первый. Если заминка, значит, первым они не хотят. Скажите: я первым. Я скажу первым. Если ваша тема, вы ее можете перестроить на первого, перестройте. Если нет, скажите другую тему. Эту можно оставить на потом. Можно оставить на потом. Если нет и так, вы можете сказать, что в начале проповеди, вы можете сказать: братья и сестры, мне предложили сказать первым. Вот. Но у меня тема немножко пошире, чем обычно на первое. Поэтому я немножко скажу шире. И люди уже к этому будут настроены. Уже будут настроены. Но предоставить другим говорить вторым, третьим – это лучше, это выше. Это выше. Вот. Братья, если вы думали, что вам должны предложить третьим, но вам говорят: так, ты, брат, скажешь первым, а ты вторым, а ты третьим. Не огорчайтесь, не огорчайтесь. Делайте так, как вам сказали. Это всегда лучше. Всегда лучше. И еще одну мысль. Не надо в этом случае хитрить. Я вам скажу как. Ну, например, ты говори все, что у тебя есть, а мне что останется? Вот так. Не надо хитрить. Здесь есть элемент неискренности. Ну, вроде того, ты можешь час говорить, а мне, если минут 10 оставишь, я скажу. Это не очень хорошо. Все равно надо занять позицию, чтобы другому дать привилегию. Значит, ну что, братья, я сказал, что почитать другого выше себя, готовность идти путем унижения, готовность быть обездоленным, умеренно о себе думать и ложная скромность. Это все записывать не обязательно, братья. Ложная скромность. Что такое ложная скромность? Братья, я недостойный, я неспособный и все. Но если мы о себе так не думаем, не надо так говорить. Вот вроде того, что я наименьший и прочее. Эта скромность может быть ложная. Даже знаете, братья, бывает как, что человек гордится своей скромностью или гордится своим смирением. Ну, например, на членском собрании я могу себя распинать, что я такой, простите, я, у меня все плохо, и так, братья, сестры, вот, ну и так дальше. А потом горжусь, вот как я сказал, да, все. То есть можно гордиться даже своим смирением. Это неправильно. Приветливость и любовь. Это все, это отдельно, да, это следующее, да. Приветливость и любовь. Второе Тимофею 2, 24, 25. Коротко скажу. Написано: рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем. А? Не, писать не надо. Место Писания 2 Тимофея 2, 24, 25. Братья, важные вещи для проповедников. Слушайте внимательно и размышляйте. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Скорее всего, я процитировал весь текст, может быть, еще один лишний стих. Значит, братья, выделить хочу только вот что. Но быть приветливым ко всем. Не через одного, но быть приветливым ко всем. И к людям, которые нас не любят. И к людям, которые нас не вмещают. Мы должны быть приветливым. Братья, как вы думаете, в чем выражается приветливость? Как ты думаешь, в чем выражается приветливость? Сандро. Выражение лица. Братья, во-первых, это выражение лица. Согласитесь, ну вот у нас один брат есть, он очень меткий в выражениях. Он за одного брата говорит «смурной». Но сам выдумал это слово, этого нету в орфографическом словаре. Но я подумал, точная характеристика, точная. Я был в Америке в одной семье. Вот. Ну, и там так вот, ну, я такая беседа у нас, и они, ну, скажите какое-нибудь пожелание. И я ему говорю, ты знаешь, вот ты человек такой смурной, повторил то, смурной. Я подумал, что они не поняли, а мне потом жена говорит, вы знаете, вы точно сказали. То есть, братья, ну, что я хочу сказать, что человек, у которого выражение лица недовольное, суровое. Это не очень хорошо. Вообще, вот даже в плане риторики, то выражение лица – это дополнительный канал коммуникации, в смысле передачи информации. Приветливое выражение лица располагает слушателей. Они настраиваются, они больше расположены к тому, чтобы реагировать на то, о чем вы говорите. Поэтому приветливость, она выражается, во-первых, в выражении нашего лица. Кстати, скажу, братья, что очень важно смотреть на людей. Не смотреть в сторону, не смотреть поверх, смотреть на людей, на тех, с кем ты говоришь. И, кстати, если люди здесь и здесь, надо и туда посмотреть, и сюда посмотреть, чтобы не смотреть все время в одну точку. Мне очень трудно видеть человека, который... или вот так вот проповедует, смотрит все время сюда, или смотрит куда-то, или сидит там и смотрит мимо тебя. Это очень трудно. Это я попутно говорю. Братья, приветливость, вот, чтобы не было суровости на лице, это мы за этим следить должны. Да, пожалуйста. Значит, это неправильно. Пусть хоть этот... Братья, однозначно, те, кто писали учебники, это... Ну вот, например, я и они, это как капля и океан. Люди, которые пишут учебники, это во. Но, братья, все равно существуют сотни, тысячи учебников по гомилетике, да, и мнение людей. И вы понимаете, что смотреть вот сюда... Смотреть вот сюда. Невозможно. Это надо все время думать о том, что надо сюда смотреть. Ты не сможешь проповедовать. Значит, братья, 100% этот человек прав, Веня, этот человек, автор гомилетики, прав, знаешь в чем? Что взглядом можно человека смутить. Поэтому не смотри все время на одного человека. Понимаешь, да? А ты посмотри на него и посмотри на него. Но если какой-нибудь грешник пришел в собрание... И я все время буду на него смотреть и говорить о том, что Христос призывает к покаянию и все прочее. Он может встать и уйти. Поэтому надо посмотреть и сюда, и туда, и везде. И так дальше. И причем приветливым взглядом. Ну дальше, чтобы нам и не отвлекаться, братья, приветливость выражается и в приветствии тоже. Ну, например, вы заходите в дом молитвы. Это же нормально сказать «приветствую» или сказать «мир вам» или еще как-то сказать. Это есть приветливость. Братья, приветливость выражается и в приветствии лобзанием святым. То есть, чисто сторона, может, немножко из этики. Сейчас модно щеку подставить или, скажем там, ну, просто за руку. Иногда уместно и просто за руку, братья, да. Ну, к примеру, если много очень людей, можно просто сказать приветствие, и не обязательно обходить всех, если их там 30 человек. Это может создать неудобство. Вот. Или, скажем, там на рынке, не обязательно, чтобы там поцеловаться, можно и руку подать. Братья, но приветливым ко всем, это не только к членам церкви. Мы должны здороваться с людьми, а с теми, кого не знаем. Ну, например, человек мне не знакомый. Скажу, братья, заходите в магазин, поздороваться надо. Ну, если в магазине там 20 человек или 45, не обязательно. Но если вы заходите в магазин, и продавцы, и никого больше, обязательно надо сказать «здравствуйте» или «добрый день». Обязательно. Это чувство такта. Чувство такта. Кстати, я иду в Америке, и идет полицейский. Идет. И со всеми здоровается, со всеми. Надо же, думаю, всех знает. Вот. Прохожу, а он и со мной поздоровался. Вот. То есть, братья, это чувство такта, чувство воспитанности. Поэтому поздороваться с людьми и с неверующими – это тоже приветливость. Тоже приветливость. И один момент, просто пользуясь случаем, братья. Если 2-3 человека между собой разговаривают, то не надо с ними приветствоваться. Побудьте в сторонке. Это я замечаю, вот стоим мы, несколько братьев, служителей, беседуем, у нас разговор. Кто-то подходит, поприветствовал нас всех. Мы прервали разговор, уделили, скажем, ответное приветствие. Вот только начали, опять кто-то подошел, нас всех поприветствовал. Значит, братья, когда люди разговаривают о чем-либо, заняты, надо не мешать им. Ну, я думаю, что это не относится вот к нашей ситуации, потому что у нас здесь разговоры такие не очень официальные, поэтому я думаю, что мы здесь не будем строги на курсах. А на будущее вы это должны иметь в виду. Пожалуйста.
А вот сказать «доброе утро» – это будет приветствие?
Абсолютно. Доброе утро, добрый вечер. Даже члену церкви. Это тоже нормально. Я, например, больше люблю говорить «доброе утро». Так, я не знаю почему. Я больше люблю, да. Доброе утро, добрый день, приветствую. Это все нормальные слова. Братья, и слово «здравствуйте» – это тоже нормальное слово. Просто мы не приучены к чему. Если я члену церкви скажу «здравствуйте», он насторожится. Поэтому не надо вносить какую-то дисгармонию в привычные слова наши. Сказать приветствую, вот, и прочее. Как? Неверующие. Ну, если неверующий так скажет, ты пускай и ему тогда можешь так сказать. Но, в общем-то, неверующие слово «приветствую» говорят редко. Это редкий случай. И, кстати, братья, я вам скажу вот что. Вот слово, ну, к примеру, «спасибо» и «благодарю». Слово «благодарю» выше, чем спасибо. В смысле, в нем душевности больше. Или простите, или извините. В слове простите больше чувства, чем в слове извините. И также вот в словах, скажем, там доброе утро, или там привет, или здравствуй, все равно есть слова, в которых больше душевности, больше чувства. И поэтому мы, конечно, должны больше держаться уровня чувств, чем служебного лексикона. Выдержка и терпение. Быть терпеливым. Выдержка и терпение. Значит, братья, быть терпеливым. Вот встречается в Библии, терпение нужно вам. Известно, что Новый Завет писался на греческом языке, то слово, которое переведено у нас как терпение, означает у греков это стоять под бременем, то есть стоять без движения под тяжелым грузом. Вот что означает терпение. Почему, братья-проповедник, нуждается в терпении? По разным причинам. Ну, например, терпеть некоторых людей неудобных. Почти в каждой церкви есть неудобные люди. Ну, скажем, дотошные, нудные, ну и прочее. Или такие, ну вот есть люди, которые в проповеди, он обязательно что-нибудь найдет. Вот я даже сейчас говорю имена некоторые, знаю их, кто со мной рядом тоже знает этих людей. Вот. В любой проповеди он что-нибудь найдет, и после собрания он уже стоит, ждет. И будет ждать, час будет ждать, пока ты со всеми поговоришь, чтобы тебе что-то сказать, замечание из твоей проповеди. И вы знаете, братья, все равно не надо остро сказать спасибо, я поразмышляю. Если он сказал в дело, если в дело сказал, значит, поблагодарить и приложить усилия, чтобы такого не допускать. Если что-то напрасно, или вы фундаментально можете, конечно, оправдаться, а если вы нечетко еще определились в том, что он говорит, скажите спасибо, я поразмышляю. Ну и, конечно, поразмышлять. Вот. То есть терпеть некоторых людей приходится терпеть, братья. Терпеть, знаете еще в каком случае? Вот если мы над кем-то трудимся, как душепопечитель, а результатов нету, то результаты приходят, бывает, не сразу. Бывает, годы пройдут, пока тот человек станет христианином. Тоже необходимо терпение. Поэтому проповеднику терпение – это очень, очень важно иметь это качество. И еще способность принимать замечания.
Вопрос, да. Если, например, вот этот человек, который замечает проповеди, после собрания он заметил и отвечает, и видно, что он не прав, стоит оспаривать или сказать спасибо, я поразмышляю?
Нет, иногда, если ты чувствуешь, что ты можешь оспорить его, и аргументы у тебя веские, да, конечно, иначе этот человек... Он же и всех мучит, он не только тебя мучит. Значит, надо где-то и его тоже вразумлять о том, что он не всегда прав бывает. Следующее – способность принимать замечания. Да, пожалуйста.
Это значит, что человек очень хорошо тебя прослушал и очень внимательно к тебе подошел. Может быть, как-то можно дискуссию сделать?
Вы знаете, вот тот человек, за которого я сейчас говорю, вот, определенно я за кого-то говорю, значит, чаще он говорит справедливо. Человек предельной внимательности и с мелким фильтром чаще говорит справедливо. И поэтому мне с ним даже интересно разговаривать. Вот такую камерзу он скажет, ну что-то он выискал. Для меня это полезно, чтобы, ну, быть, например, аккуратным. Вот одно из последних, я в своей проповеди допустил о том, что Лот, ну, скажем, в Содоме не сильно был авторитетным человеком, потому что жизнь содомлян, она говорила о том, что она не менялась в лучшую сторону, она оставалась на одном и том же уровне. И все прочее. Этот человек ко мне подходит, а смотрю, стоит, ну все, думаю, что-то он заметил. Хотя не знаю, что, я-то по Лоту у меня расплывчатости не было. Он мне говорит, в Библии написано, что Лот был праведник. А за праведника в церкви говорить плохо – это нехорошо. Ну, я слышу, ну, в этом что-то есть. В общем-то, да. В общем-то, да. Надо быть осторожным вот в своих речах за кафедрой. И, ну, таким образом. Ну, к таким людям, да, братья, без сомнения, надо быть терпеливым. Потому что бывают люди более вредные. Значит, в отношении замечаний. Братья, записывать, может быть, не надо, но я выскажу некоторые мысли. Никто не безошибочен в служении, и все мы должны постоянно совершенствоваться. Определенно, братья, когда нам делают замечания, мы должны быть благодарны этим людям, что они помогают нам совершенствоваться. Если нас не будут обличать и делать замечания, роста у нас не будет. Мы можем законсервироваться и закоснеть в одной стадии. Критика помогает нам продвигаться вперед. И нам нужно научиться воспринимать критику не как нападение, даже если она высказана в таком духе, но как шанс к возрастанию в нашем служении. Вот это самая важная мысль. Братья, воспринимать критику не как нападение, даже если она высказана в таком духе, но как шанс возрастать в нашем служении. Вот таким образом. У меня... Да, пожалуйста. Ну, а в данном случае это здесь у меня не предусмотрено. Значит, братья, у меня еще, я думал, если время будет достаточно поговорить о внешности проповедника и о семейной жизни. Но я об этом поговорю в другое время. О внешности полезно говорить на уроках риторики тоже, потому что наша внешность – это тоже риторический момент. И поэтому я это перенесу на потом. А сегодня я закончу. Почему? Потому что у нас нормально, мы решили, чтобы без десяти заканчивать урок, так будет лучше. Вопросы есть ко мне какие-нибудь? Вопросов нету, помолимся.